тема, которую у нас сегодня будет, она очень сложная для понимания. Это тоже презентация. Это я больше просто для всяких наглядных моментов, которые хотел показать. Ну, заодно и всякие тексты. Тема очень сложная, потому что она базируется на очень сложной астрономии. Еврейской астрономии, нееврейской астрономии. И самое интересное, что заповеди, о которых идет речь, действительно выпадают нечасто. Чем больше интернет, медиа и возможности печатать книги, она такой немножко выходит немножко из пропорции. Но тема — это благословение солнца. Есть среди брохос, которые мы произносим, часть брохос, которая называется беркат рия. То есть браха, которая посвящена чему-то, что я вижу, что заслуживает моего внимания. Например, если мы видим великого мудреца, то мы должны произнести броху. Благословен Всевышний, который поделился мудростью с его почитателями. Если мы видим царя Агойского, который обладает силой, ну, чуть-чуть сходной со Всевышним. Он имеет право казнить людей и спасать их, и миловать. Мы должны сказать благословение, что поделился Всевышний своим почетом с человеком.
Президент относится
к нему. Насчет президента сложный вопрос, насколько президент может, не может казнить, может миловать. Сложный вопрос. За время рабочий Фанч на этот вопрос обсуждал.
Он командует армией фактически.
Нет, джадж не может миловать. Джадж может на основании закона. Президент может сказать, я хочу его помиловать и все.
Почему? Джадж не может.
То есть не президент, а царь. Ну окей, это сейчас не главное. В любом случае, есть сложная алоха на эту тему. Например, если мы видим какое-нибудь странное чудовище творение, урод какой-нибудь горбатый, в Шулхан Арухе в старых изданиях написано «негр», сейчас это не очень принято. Или какое-нибудь такое животное, к которому не привыкли. Не потому что просто это что-то, к чему не привыкли. Мы тоже должны сказать, значит, благословение, которое благословение Всевышний, который создал необычные creatures, необычные творения.
Ребенок пуколого родителя.
Да. И это связано. Нет, это не то, что мы говорим, что это плохое творение или хорошее. Это просто некий unusual occasion. Теперь, каждый такой occasion мы говорим, когда это для нас что-то необычное. То есть...
Я закрою, так ходить не возьму.
Пока. Для нас что-то необычное. Когда для нас что-то является необычным? Когда мы это давно не видели. То есть, живя в Бруклине, мы не говорим эту броху постоянно каждый день. Да? Человек приехал откуда-нибудь с севера или еще где-то. Да, действительно, приехал в Бруклин, он может сказать эту броху на... Или там в Вашингтон, куда он приедет. Вот. Есть благословение, например, когда мы видим метеорит падающий. Это же необычное явление. Потому что это явление, которое заслуживает нашего внимания. Говорят мудрецы, что солнце, которое светит для нас каждый день, заслуживает нашего внимания. Потому что это очень особая вещь. Особое явление. Но, как жители Бруклина не могут говорить каждый день благословения на странные свои творения некоторые. Так же и... Это Аллаха, это я не знаю. Никакой идеологии. Так же и мы, которые видим каждый день солнце, не можем говорить на него броху, хотя оно этого заслуживает. Просто потому, что для нас это обычная вещь. Сказали мудрецы, что для того, чтобы мы могли сказать эту броху, мы должны видеть в солнце некоторую необычность. Что-то должно быть необычное, нестандартное, для того, чтобы был повод нам сказать эту броху.
Каждый день?
Нет, вот типа для того, чтобы... А?
Типа затмение.
Должно быть что-то, что затмение, наоборот, отсутствие солнца, да? Должно быть потом, если отсутствие солнца не длится 30 дней, затмение, да? Должно быть что-то необычное, которое как минимум случается раз в 30 дней.
Полярная ночь.
О, правильно. Если человек поехал на Северный полюс и пробыл там какое-то время, вернулся, он должен сказать, что ты бров, а? Вот я и про это говорю. Он должен сказать, что ты бров.
То есть белые ночи, как...
Не, белые ночи, это там нету... Там увидите каждый день, увидите солнце. Когда белые ночи, просто не видите солнце, видите свет солнца. Нужно что-то, знаете, нужно повод, чтобы сказать, что ты бров.
Почему
мы ищем повод? Потому что оно заслуживает это. Носорог очень интересное животное. Такое очень необычное животное. Мы привыкли к животным, там собачки, лошади, ослы, да, чтобы нос, посреди носа рос рог, это необычно. Но если я работаю сторожем в зоопарке, то носорог не стал этим менее необычным. Но я его вижу каждый день.
Привык.
Я привык к нему. То же самое с солнцем. Я привык к солнцу. И мне нужен повод, чтобы сказать бро.
Но мы же не ищем повода, чтобы сказать носорог.
Ищем повода. Он, если он возьмет отпуск, то он... Смотрите, носорог сам по себе заслуживает браки. Он необычный. Он
да любое животное заслуживает браки. А что такое? Которое мы слушаем. Фламинго такой нос тоже. Пеликана такая же.
Если вы... Действительно, я правильно. Если вы работаете, то
же верно. Муравей какой-то маленький. Он тоже необычный. Такого никогда не
смотрите, так, любое, в любом случае. Более того, я более того скажу, если человек жил всю жизнь среди носорогов, и вдруг приехал, и ходят коровы. Вау, никак здесь не видел. Он все абсолютно заслуживает того, чтобы сказать броху на корову. Нет проблем.
Теперь,
солнце, говорят наши мудрецы, солнце заслуживает брохи. Но нам нужен повод.
Каждый день броху?
Солнце заслуживает брохи. Но нам нужен некий reason, чтобы сказать на него броху.
А если человек...
И установили мудрецы...
Если человек жил в вечере, он может сказать на...
Да, да. Установили наши мудрецы в Геморе Брохос. Говорят они нам... Вот цитата, пожалуйста. Что они нашли эту причину. Танура Бонан, говорят наши мудрецы, человек, который видит солнце Беткуфоса в начале своего цикла, да, луну в своей силе, звезды на своих линиях, на своих планет, на имеется в виду парад планет, то, что называется в астрономии. Звезды имеются в виду планеты. И, значит, две знаки зодиака в своем порядке. Сейчас мы объясним, что это такое. Должен сказать броху, баруха та ашем элокейну мелех хаулам, ойсе брейшис. Или, по другому обычаю, ойсе майсе брейшис. Да? Благодарим Всевышний, who makes creation, который сотворил мир, который сделал creation. Теперь вопрос. Что это заявление? Сейчас мы не будем говорить про планеты и прочее. Надо больше изучить Солнце, потому что это нам уже подходит по времени. Что же это, когда это происходит? Сказал мудрец Абая. Every 28 years the cycle begins again. Что за сайкл? Когда начался сайкл Солнца, господа? Да, на четвертый день момент творения. Значит, говорят наши мудрецы, что мир был сотворен в Нисане, в месяц Нисан. Заметьте, есть спор в Геморе Рош ха-Шана, когда был сотворен мир, в Тишре или в Нисан. Говорят наши мудрецы, что в Нисан мир был сотворен practically, а в Тишре была идея о сотворении мира возникла. Мы сейчас не будем говорить, что это означает. В любом случае, в месяц Нисан, на четвертый день недели, то есть среда, в день Ткуфа, да, Нисан Эквинокс. Что такое Эквинокс? Равноденствие. Эквинокс по латыни значит equal nox, equal night. Это значит, что ночь в разных местах длится разное время. Правильно? В Нью-Йорке ночь сегодня занимает такое-то время, в Бразилии другое время. в Эквинокс, в любой точке мира, ночь имеет одинаковую длину.
Как и день?
Неважно, ну, естественно, как и день. Но ночь длится в Нью-Йорке и в Бразилии столько же времени. И в Израиле, и в Африке, и даже...
Только ночь.
А?
Не равноденствие.
Так и это и есть равноденствие. Почему? Если она равна ночи, то есть это половина,
обычно,
только...
Обычно, по-моему, 22 июня считается.
В конце марта.
Не-не-не, в конце марта. То, что называется... Это называется Nissan Equinox. То есть весеннее... Почему весеннее? Nissan какой месяц? Nissan это весенний месяц. Весеннее равноденствие. Значит, раз 28 лет, говорит нам Талмуд. Сайкл Солнца, который начался в момент творения, начинается снова. Условие для него весеннее равноденствие. Условие для него четверг, четвертый день недели, среда. Эти основные условия для равноденствия. Теперь. Сразу есть еще много вопросов. Вопросы сразу бы не были заданы. Но я уверен, что они есть. Для того, чтобы немножко с этим разобраться, давайте поймем пару слов об устройстве календаря. Календарь еврейский устроен так. Как вы знаете, он двойной. Если мы посмотрим назад на посук, который говорит о сотворении мира, говорит, что Всевышний создал lights in the sky. Да? Он создал небо, он создал луну, солнце, звезды и планеты. И создал он их для того, чтобы они были знаками. Например, затмение – это знак, который должен нам о чем-то говорить. Мы, кстати, будем учить на уроке Талмуда. Для определения праздников, дней и годов. Для того, чтобы определять праздники, какое созвездие, что нам, какое светило нам нужно?
Луна.
Луна. Правильно, потому что Луна, мы определяем, когда начинается месяц по Луне. Соответственно, мы дата праздника, она определяется по лунному
календарю. Солнце тоже, если высокосный год, так лишний месяц.
Не-не, одну секундочку. Одну секундочку. Праздник, вот я хочу знать, когда первая Ниссана, чтобы знать, когда 14-й Ниссана. Правильно? Чтобы мне знать, когда 14-й Ниссана, мне нужно сказать первый Ниссана. Дальше, дей. Что нам нужно для дня?
Солнце.
И для годов. Для годов нам нужно солнце. Вопрос, что такое год? Как будет на иврите год? А? Ну, нам. Нам нужно солнце. Мы, которые здесь стоим, нам нужно солнце. Мы-то. Земля, она крутится вообще. А мы, нам нужно... Это же для нас это знание. Теперь. Вопрос, что такое год? Год на иврите будет шана. В переводе означает... Точно, literally перевод. Нет, что такое шана? Есть такое же слово, все знают.
Шинуй.
Не, не шинуй. Мишна, что такое мишна?
Добавление.
Мишна. Повторение. Сайкл. Шана это сайкл, повторение. Оно каждый раз повторяется. Вопрос теперь, что такое шана? Как понять, что такое год? Есть два способа определить год. Первое.
Может, астрономически?
Красиво.
Только красиво. Что у нас происходит с Землей? Она движется вокруг Солнца. И движение вокруг Солнца циклично. А? Вот так оно работает, да. Теперь движение циклично, и когда Земля пройдет целый цикл, то есть заметьте, от этой точки до этой точки.
А вон показывает, как оно меняет.
Да, она меняет угол, естественно. Если обратить внимание, вот эта точка, как я специально засек, называется весенний эквинокс. Да, эквинокс, то есть, еще повторяю, в любой точке мира день, то есть ночь одинаковая. Обратите внимание, одинаковая.
Equinox.
Равной ночью. Это первый способ прилечь в такой год. Да? Это очень хороший способ, когда мы находимся где-нибудь на солнце или где-нибудь наверху, смотрим со стороны на землю. Теперь, мы люди простые. Что мы-то видим? Мы видим вот что. Мы видим солнце. Мы не знаем, где оно там, какую позицию занимает. Мы видим солнце на фоне звезд. Если мы посмотрим внимательно, то каждый месяц солнце медленно двигается на бэкграунде звезд. Видите, я меняю месяц, и оно меняется на бэкграунде звезд и возвращается на ту же самую точку. То есть, вы видите, если я меняю год, например, 2010-2009, оно находится, возвращается в ту же точку. Теперь. Это второй способ определить год. То есть, когда Солнце займет ту же самую позицию на бэкграунде звезд. Это второй, это для нас более легкий способ определить год. Правильно? Почему? Потому что мы, смотря от Земли, мы не видим, как там Солнце идет и какую точку оно занимает. Но что нам легко, даже более-менее без приборов, почти, определить, что Солнце вернулось в ту же точку по отношению к созвездию. Так вот, разница между этими двумя годами примерно 11 минут. Разница между этими двумя cycles. Первый cycle – это Земля возвращается в ту же самую точку на орбите. В ту же самую точку. Второе – это Солнце возвращается в ту же самую точку на небосводе. На бэкграунде звезд. По отношению к звездам. Разница между этими двумя циклами 11 минут.
Как это так? Просто
звезды вокруг крутятся. Звезды не крутятся еще вокруг. Из-за того, что звезды, в принципе, они меняют свои позиции.
Галактики
крутятся, да. Соответственно, разница между этими двумя циклами 11 минут. Что это значит? Что в течение примерно 2000 лет Солнце сдвигается, вернется. На компьютер это не покажет, он не такой крутой, да? Если я скину 2000 лет, оно не вернется в эту точку. Оно должно сдвинуться почти на целое созвездие.
Где оно будет вернуться? А, да, кстати, я про это
читал.
Видите? Да, поэтому я сейчас не совпадаю с сексуальным я. Главный минус там,
кто-то
звезд. Да? Я думаю, что если я сейчас введу 2000 лет, я думаю, что оно не потянет эту программу, эту штуку. Но она такая, это просто общая картинка. Да? А? Это мне придется с пальцем тыкать 2000 раз. Оно не впечатывается здесь, оно только вот так.
Красиво, красиво.
И так долго я буду стоять, да?
Мы должны будем
бегать. Ну, видимо, это уже 100 лет прошло пока.
О, с ума сойти. Все равно
это какая-то мелкая звезда. Это планеты. Вот это планеты летят.
Это планета
же. Ну, конечно, мне надоело. Окей.
Это какой год уже?
Аркаша, иди посмотри.
Теперь. Что это означает? Это означает, что понятие астрономического года может быть воспринято по-разному. Теперь подумаем, зачем, для чего нам нужен год. Объясняют нам наши мудрецы, что у нас есть заповедь. В принципе, мы могли бы, у нас месяцы определяются Луной. Года определяются Солнцем. Почему года определяются Солнцем? Потому что у нас есть мицва. У нас есть мицва, что... Вот это Рамбам немножко говорит нам про это. У нас есть мицва, что праздник Песах должен быть весной. Песах должен быть весной, потому что Тора это нам говорит. Сказано. Шмор хойдеша авив. Да, видите, посук. Да? Храните месяц весенний и делайте в него Песах. Песах должен быть весной. Первая причина. Песах должен быть весной, потому что это мицвот Торы. Второе, и Тора сама себе доказывает, что она мицвот Торы. Песах мы начинаем приносить омер. А омер это время, когда наступает урожай. Теперь это что такое весна. Мудрецы говорят такую вещь, что если мы видим, что подходит время начала месяца Нисана, а месяц Нисан, а весна еще не наступила, то мы отодвигаем Нисан на месяц и добавляем месяц Адар Бейс, второй Адар. Теперь, какие причины, как мы знаем, на Земле наступила весна или нет? Как мы определяем весну? Вот definition весны. Кому заходить в сортах? Когда надо делать налоговую декларацию. Как мы... Какой definition весны?
Да? Vernal equinox?
Когда солнце из пары
зубов. Because of three factors. Три причины, на основании которых мы декларируем, что весна еще не наступила. Или уже наступила, альтернативно. И на основании этого добавляем месяц. Или не добавляем. То есть, если мы видим, что не наступила весна, мы добавляем месяц. Что значит мы видим? Первое. Spring equinox. Второе. The Ripple.
Да, это значит
весна, имеется в виду плоды. И blooming of the fruit trees. То есть, да? То есть, что это значит? Что значит скуфа? Что значит spring equinox? Весна наступает вместе с spring equinox. Начало весны, астрономическое начало весны, это spring equinox. Теперь, что значит Nisan должен быть весной? Это значит, что большая часть месяца Nisan должна быть весной. Да? Да.
То есть не должно начаться до спринга.
То есть Nisan может начаться до spring equinox. Но большая часть, то есть Песах, должен уже быть после spring equinox. Да.
Хорошо, вот в том году был второй дар прибавился. Я кандидат достал заранее, до того, как началась весна. То есть тяжело приугадать. Я кандидат осенью взял. А уже
было если вы взяли календарь, это проблема уже за вас решили. Правильно?
Можно же посчитать.
Мудрецы, которые еще не брали календарь, они жили до того. Они смотрели. Наступает, заканчивается Адар. Что у нас со Spring Equinox? Они говорят, Spring, да равноденствие у нас еще 3 недели. Значит, если мы сейчас назначим Nisan, 3 недели Nisan будут не весной. Нет.
А здесь потом уже цикл пошел, да?
Да, знаю, поэтому мудрецы говорят, добавляем еще один месяц. А?
Как они определяли равноденствие?
Как астрономические определяют равноденствие?
Просто считаешь числительные.
Не-не-не, они определяют равноденствие, определяются астрономические. Можно определить.
А они именно по звездам считали?
По-простому говоря, по отношению Солнца к звездам. Солнце поднимается на нижнюю точку над горизонтом зимой, на высшую точку летом, и посередине в эквинокс. То есть надо знать, на какой точке находится Солнце, приближается к точке, которая...
Надо приблизительно было.
Нет, это не приблизительно.
Если это раз, два,
линейкой и циркулем можно это делать более-менее точно. Определить высоту Солнца в горизонт. Если несколько лет замерять, уже можно понять высшая точка, низшая точка и посадить. Дальше. Мудрецы видят, что еще рано. И говорят, все. Все. Невозможно. Значит, мы отодвигаем. Nisan должен быть весной. Это то, что происходит на небесах. Есть вторые факторы, которые происходят на Земле. В частности, фрукт. То есть, если плодовые деревья цветут, уже приходит время, то есть не холодно, тепло, урожай уже готов, потому что урожай нам нужен для мацы, собственно, то тогда они говорят, окей, Nisan'ом все нормально. Давайте посмотрим, что у нас на Земле. Смотрим, что у нас на Земле. Если весна на Земле тоже наступила, то они декларируют месяц Nisan. То есть мы видим, что для Nisan'а у нас должно быть два фактора. Nisan небесный, то есть весна небесная. и весна земная.
А если холодный год, к примеру?
О, значит, значит, поэтому мудрецы говорят, окей, значит, мы отодвинем. Почему? У нас холодный год. И что он будет делать мацу? И чего он будет приносить омер? Они отодвигают. Но у нас нет проблемы. При условии, что с Ниссаном все в порядке, я могу позже. Нельзя раньше.
А если теплый год, это еще раньше?
Да, нельзя раньше. Если Ниссан нет, если равноденствие еще не проходит, то должно быть два фактора. Первый, мы смотрим сейчас равноденствие. Если равноденствие is okay, то тогда мы смотрим на природу. То есть у нас есть весна на небесах и весна на земле. Для того, чтобы объявить месяц Ниссан, нужно эти два фактора. Дальше, если они хотели extend, они могли, есть были другие причины, которые они могли использовать. Но минимум requirement это природа и небеса. Да.
Если уже успевали остаться в Пурим, но после этого замечали, что рано
может быть Ниссан. Это не проблема. Тогда это не было
проблем.
Сейчас Пурим в втором Адаре совершенно по другим причинам. Там причины более такие ашкофа. Это не... Отправил Пурим, подумаешь. Рошашана вот были. Люди не знали, когда праздновали Рошашана, а потом выяснилось, что это не Рошашана, и весь Хазонус и на смарку, да, на второй раз. Да? То есть, это понятно или нет? Понятно? Ниссан должен иметь два фактора. Первый фактор – небесная весна, второй фактор – земная весна. Теперь. Для всех этих подсчетов использовался, естественно, календарь. Потому что для того, чтобы понять, нужно было знать, сколько дней в году. Надо было знать, сколько дней в году. Когда все определяется на основании визуальных наблюдений, то календарь можно было adjust. Каждый год, каждые два, каждые три. Если мы видим, что у нас что-то не то, мы его adjust и все. Был приведен в Иерусалиме и не было проблем. Просто это каждый раз. Теперь, к сожалению, где-то в эпоху примерно 3 век новой эры происходит очень грустное событие. Рим становится христианским. Гонения на евреев очень сильные. И, в общем, всем стало ясно, происходит то, что называется Хурбан Эрец Исраэль. Эрец Исраэль, помните, мы говорили в этом, как говорили про Цицис, мудрецы решают, что мы закрываем лавочку. Да, магазин закрывается. Эрец Исраэль больше не будет центром еврейской жизни в мире. Бейт Дин функционировать не может. Не может иметь authority.
Только потому что христианство?
А?
Только потому что христианство?
Вот это очень серьезный факт.
Они до этого были...
Нет. Константин стал... этим самым президентом, как называется?
Императором.
То есть он стал, Римская империя стала христианской. После смерти Константина был император Юлиан, который дал небольшой, назывался Юлиан отступник, то есть он был немножко не христианский. Он был релакс, и мудрецы воспользовались этим. Во главе с главой Санхедрина его звали Гилель II. Он не путает с Гилелем, знаменитым Гилелем. И они вынесли решение, что закрывается календарь, закрывается Санхедрин, закрывается Эрец Исраэль.
Это потому что евреи, в смысле, были...
Невозможно больше. Так работать больше невозможно. И... Ильяне наоборот. Ильяне был такой религий. Они поняли, что сейчас есть шанс быстренько, тоже говорится, закрыть дела, оформить все и закрыть, как говорится, выключили с собой свет. И для этого нужно было установить календарь, который бы учитывал в себя все факторы. То есть он должен был сделать бы таким, чтобы Песах всегда был весной, чтобы календарь не отставал. Потому что если календарь не будет соответствовать этому, то мы постепенно придем к тому, что Песах у нас окажется не весной. И Ниссан у нас не будет весенним месяцем. И тогда будет абсурд, Песах потеряет смысл.
Так же и было в христианстве, юлианский календарь
перешел. Теперь, для того, что это вопрос, который нам задается. Мудрецы предложили два решение вопроса, сколько времени занимает солнечный год. Он нужен был для того, чтобы подсчитать. Первое предложение было сделано таким равом, который звали Шмуэль. И он предложил для подсчетов взять единицу 365, я написал часов, да, извините, дней и 6 часов. Да? То есть он предложил взять юлианский календарь. 365 дней и 6 часов. Другой мудрец, Равада, предложил другое исчисление. Он предложил 365 дней, 5 часов, 55 минут и 25 сантиметров секунд. Почему? Почему это сделал? Потому что для технических... Почему мы именно вот это? Для технических подсчетов нам нужен постоянный контроль над календарем. Что происходит? Мудрецы, которые в этом разбирались, уходят. Их нету. Более того, совершенно непонятно, как будет выглядеть еврейский народ. Вообще непонятно, может ли будет евреям вместе собираться. Может ли будет делать миньяны. Может ли вообще функционировать какой-либо бейздер. Что будет с рабоним? Могут ли они учиться? Будут ли ешивы? Это все непонятно. И более того, мы смотрим на историю еврейскую. Люди, которые жили в определенные периоды времени, не могли сказать гарантированно, что все будет в порядке. Мы сейчас так смотрим вокруг, ну, Борух Ашем, есть ешивы, все. 50 лет назад, 60 лет назад это было совершенно неочевидно. 500 лет назад в некоторых местах это тоже было неочевидно. Мудрецам было неочевидно. Равада предложил цикл. При этом цикле каждые 19 лет полностью календарь возвращается на себя. То есть, по-простому говоря, когда мы спрашиваем, когда у нас день рождения, какого числа еврейского, какого числа гойского, в тот день, когда нам исполняется 19 лет, в тот же день, то есть совпадает еврейская и нееврейская дата. Да? То есть солнечный цикл совпадет с этим календарем. Солнце будет в той же позиции, которая она была в мой день рождения.
19 лет.
19, потом, соответственно, 38 и так далее. То есть кратно 19. То есть, понятно, что мы не знаем, какой будет календарь. Мы только знаем, что позиция Солнца совпадет. Солнце будет в той же позиции, как 19 лет назад, в ту же еврейскую дату.
А почему 19?
М?
19.
А? Нет, 19, потом это имеется в виду, что еврейский дат, мы 28 там другой. Он предложил некий цикл. Цикл, который контролируется. Потому что если не 19, тогда должно быть еще больше. Теперь, оба они понимали, что астрономический год, то есть настоящий год, больше, чем Шмуэль. То есть меньше, чем Шмуэль на 11 минут и меньше, чем Равада на 6 минут примерно. Понятно или нет? Что дает ошибку по мнению Шмуэля? Один день, 128 лет у нас мы обгоняем астрономию. По Раваде один день 216 лет. Какое решение вынес Гилель II? А? Что? Что это решение? Сейчас увидим. Сейчас увидим. Именно так считал Гилель II. Гилель II считал, что если мы возьмем астрономический год, это будет вообще невозможно для повторения никому. Он не алгоритмируется. Год Равады алгоритмируется, но чтобы понять это, нужно быть специалистом. Год Шмуэля, как говорится, и дурак поймет. Да? Раз в 4 года добавляем один день без всяких проблем. Что, собственно, и сделал юлианский календарь. И когда они начали отставать на 128 лет на день, то к 16 веку отставание было уже заметно. Отставание было уже почти 10 дней юлианского календаря. То есть, когда был юлианский календарь установлен? 40 сколько-то лет до новой эры.
Там не было высокосных годов?
А? Были высокосные года, но день-то набегал на 128 лет.
40 лет до нашей эры или после?
40 лет до нашей эры. 46-48 лет до нашей эры.
Юлий Цезарь сделал.
Юлий Цезарь, да. Соответственно, к 16 веку уже набежало почти 10 дней. Что сделали, значит, христианство? Они сдвинули эти 10 дней. Они объявили григорианский календарь. И раз в 400 лет високосный год, один високосный год отменяется. И этим они более-менее идеальная система.
Два
Кристоса. Да, они отменяются
високосный год.
Православные не сделали это. Сделали это, значит, русские это сделали на 400 лет позже. Поэтому там уже было не 10 дней, а, соответственно, еще набежало 12 дней. Ну, советская власть, не важно. Православные остались, где они есть, поэтому у них, значит, соответственно, есть праздник. Тебе я тебе очень...
То есть, получается, то, что протестантская и католическая...
Католические подогнали довольно неплохо. Вот единственное, они одну секунду добавили в этом году, и то, по-моему, из-за землетрясения.
Они к нашему примазались, да?
Не-не-не, наш календарь отстает.
Нет, теперь. Не-не-не-не-не.
У них свои расчеты, но они тоже хотят равноденствия.
Как это работает? Кажется, 400 лет
один. Один високосный год отменяет.
Что они максимально прибавили к
нам. Они скипнули високосный год.
Что они хотели увидеть, что на еврейском
чего?
Там, где они хотят.
Что?
Високосный год через 4 года.
И такой очень штука.
Да, через каждые 100 этих циклов
у них сходит, да?
Нет,
Теперь, для того, чтобы это могло было алгоритмироваться простыми людьми, еще раз, непонятно, что было с Рабони. Мы сейчас все такие умные, у нас на компьютер все посчитано. Гилелю было совершенно непонятно, что будет. Он должен был цикл, который алгоритмируется. Для этого он вынес компромиссное решение. И Шмуэль, и Равада знали астрономический год. Они предлагали модель, по которой можно было алгоритмировать. Гилель вынес решение. Он просчитал календарь на 2000 лет. Больше, чем 2000 лет он не просчитал, потому что ошибка уже выглядит очень большая. В расчете по расчетам Равады. И считал, что один день 216 лет, без задачи 200, 300, 400 лет, все вернется, Машиах придет и так далее. Поэтому это было компромиссное решение, что потери не будут такие большие. Но, сказал он, это календарь, который был просчитан. То есть, он не был принцип, да, который можно купить. Но было известно, сколько месяцев в каждом календаре. И даже просто хороший габбой может отслеживать, сколько дней будет в каждом месяце, следить за календарем, сколько будет годов. Это можно сделать, когда ему было сказано, что в таком-то месяце будет столько-то дней. В таком-то месяце столько-то дней, надо просто аккуратно отмечать. До компьютеров даже можно это сделать, если аккуратно быть. И он просчитал по Раваде. Но есть заповеди, которые выполняют простые люди в синагогу. Например, когда наступает зима, мы начинаем читать ставку Шмона Эсера за душ. Кто знает, когда мы начинаем читать?
4 декабря.
4 декабря. Вне земли Израиля, 3 года, 3 недели, значит, земли Израиля. Вне земли Израиля мы начинаем читать ее, написано через 60 дней после осеннего равноденствия. Теперь возникает вопрос. Осеннее равноденствие у нас когда? 22 сентября. Когда у нас 60 дней после него? 22 ноября. Когда мы читаем ставку?
Декабря.
Почему? Почему мы опаздываем? Вот тут кроется основная проблема, которая есть. Подсчеты Шмуэля, округленные, легкие и простые, были сделаны для обычных людей. В принципе, каждый еврей, аккуратно посчитав, сможет по методу Шмуэля или он же юлианский календарь посчитать даты. Одна проблема в чем? Ошибочка. Раз в 128 лет у нас появляется ошибочка. Один день. Как понимаете, за 2000 почти лет, которое прошло, ошибка набежала. И это вот та самая ошибка, которая у нас есть между как бы 22-м сентября, 22, пардон, ноября и 4 декабря, который мы
считаем.
Нет, 22 сентября это астрономический факт.
Через 128
дней. Ошибка наша. Почему? Потому что мы вынуждены рассчитывать календарь по Шмуэлю. И это сейчас, может быть, мы можем рассчитать сами. Но в течение веков простым людям было нелегко. Еще раз повторяю, было непонятно вообще. Может быть, они думали вообще, как человек будет читать Шмонайса сам по себе. Может быть, миньяны надо собирать в подвалах. И были такие периоды. И, кроме, конечно же, этого, у нас есть наша Беркат Хама. Это тоже заповедь, которая дана каждому человеку в отдельности. Заповедь, которой нет митцвы говорить в миньяне. Это даже не заповедь, а просто благословение, которое каждый человек говорит сам. Как вы понимаете, ошибка за 2000 лет набежала та же самая. И Беркат Хама мы говорим в Эрев Песах в этом году, который будет 8 апреля. А не 22-го, 20-21-22-го, да, примерно. То есть получается, у нас очень большая ошибка. Получается, что благословение на солнце, которое должно занимать позицию в момент творения, то есть должна быть среда и равноденствие, равноденствия не будет. Будет некое равноденствие, посчитанное по системе Шмуэля, но не являющееся равноденствием с точки зрения астрономии. Вопрос. Как же так? Как же быть? Не говорим ли мы броху впустую? Я стараюсь ответить на этот вопрос. Во-первых, как я уже сказал, броха это не является заповедью. Да? Броха это является советом мудрецов говорить броху на солнце, потому что солнце того заслуживает. Верно? Как носорог. Один говорит, для меня носорог это самая обычная вещь. Куда более обычная, чем люди. И это субъекты. Мудрецы советуют говорить нам броху на солнце. Но нам нужно за что ухватиться, чтобы сказать эту броху. Мы ухватываемся за эту позицию. Теперь позиция, мы лично, когда говорим эту броху, несмотря на то, что если мы должны говорить Аллаха, что мы должны видеть солнце, мы то, что с вами увидим солнце или не увидим солнце, мы что-нибудь поймем? Мы поймем или нет? Занимает оно равноденствие или нет? Вы лично поймете?
Сейчас пойму.
Вы поймете лично, вот сейчас, как, о, все-таки оно не там, где должно быть. Да?
Мы не увидим это просто.
Не видим. Теперь, вопрос, можем ли мы в Аллахе округлять? Я хочу привести другой пример, который доказывает нам, что в Аллахе можно округлять. Обратите внимание на этот вот пасук. Это знаменитое место, которое обсуждает Гемора в очень сложный геометрический факт, который обсуждает строительство храма. Царь Шломо в храме построил бассейн. Микву. Называется Си. Теперь я снимаюсь. He made the molten sea 10 cubits from brim to brim. Что это значит? Диаметр 10 кубиц. Да, диаметр. Сверху. And the height there were 5 cubits, это нам не важно. And the line of 30 cubits did compass it round about. То есть, вот это вот сколько?
Должно быть 3
четверти. Вот это сколько?
3,14.
Нет, написано сколько?
30.
Написано 30. И диаметр 3. Не бывает?
Так может быть прямой.
Написано круглый?
Ну понятно, бай, неправильно посчитать.
Еще раз. Обратите внимание на два факта. Во-первых. Странная математика. Вопрос. Если автор стоял рядом и замерял, то что, он не мог замерить правильно? Второе. Мы знаем, что в Торе и вообще в Писаниях нет лишних слов. Достаточно мне сказать диаметр окружности, чтобы знать его длину. Или достаточно сказать длину, чтобы знать диаметр? Зачем он мне говорит оба этих варианта? Вопрос понятен? Третье. Есть такой принцип, который называется в Торе кри-эксид. Что иногда текст написан одно, а читается оно по-другому. Очень часто в Торе, кто никогда не читал, видел текст Торы, например, мы видим, написано «ги» – «она», а читается как «гу» – «он». Некая традиция за этим стоит. Значит, линия на иврите будет «кав». Какое слово «кав»? Прямая линия, например, в геометрии будет «кав».
Читайте, значит, сколько это было, и написано «в кава», написано в Торе вот так. Даже в ковочках написано. Читать нужно «кав». В любом издании вы найдете вот такой текст. Читать нужно «кав». Да? «Слушим баама», 30 ама. «Есова то савив», обоходите его вокруг. Написано «кава», читать нужно «кав». Вильнский Гаон нам это объясняет потрясающую вещь.
Давайте посчитаем гематрию. Все время считать гематрию. Куф сколько будет? Куф 100.
Ва.
6.
Гей.
5.
Сколько будет?
101.
Кав сколько будет? 106.
То есть правильно написать 106. Написано 111. Дальше. Правильное пи будет x, то есть пай, вот, который мы еще не знаем пока что, да? А тот пай, который нам предлагает текст, будет какое?
Пи. Пай. Тот, который предлагает нам текст пророка, будет 3.
Вы возьмите, пожалуйста, машинку, у кого есть. Наверное, многих есть. Да? Всех есть посчитать? Возьмите 111. Нет.
Пай, который здесь нам предлагают, равен 3. Правильно? А не 3,14. Верно? Настоящий пай будет 3,14. Мы его еще не знаем. Теперь. Текст, который нам предлагают, будет 111. Настоящий будет 106.
111 делим на 106. 111 делим на... Это если это 10, а это 30. Значит, pi equal 3. Значит, мы делим 111 на 106. Умножаем на 3. Сколько получается? Pi получается до 4 знака.
А что уже не...
Что это значит? Говорит Вильнский Гаон. Мудрецы, в частности Шломо Амелах, который вот это все делал, он знал значение пай. Но какой месседж нам хотят сообщить? Нам явно что-то хотят сообщить. Потому что написано это так, и нам сообщают две данных. Нам сообщают диаметр и длину окружности. Зачем? Сказать такую вещь, что пай, оно, конечно... Вот это уравнение, и вот вам, пожалуйста, если вы не знаете, сколько пай, вот я вам его зашифровал. Но, halachically, пай, it's okay to do it three. То есть, если, например, мне нужно измерить какой-то construction, который имеет halachический смысл, да? Например, миква, если мне, миква мне не так нужно, но, например, для ирува мне нужны балки, в геморе просто размер суки,
да,
и так далее, да? Что если я хочу посчитать, то я для галахи могу, имею право округлить пай до 3. Приводится гемора Эйрувин, который говорит, что для того, чтобы там две, помните, мы учили Эйрув, значит, дверь, чтобы была соответствующая, то балка, которая лежит, должна быть диаметр 1 тефа, 1 тефа. Теперь, даже померить диаметр, мы должны эту палку, которая уже лежит на двери, мы должны просверлить насквозь, верно? Мы не должны это делать. Мы берем измеряем ее окружность. Если окружность 3, that's okay. Минимум should be 1 тефа. Теперь, если я измеряю окружность будет 3, значит диаметр будет 1 тефа?
No,
нет, будет less. It's okay. Halachically it's okay. Halachically мы имеем право округлять. У нас есть примеры того, примеры говорит нам о том, что мы имеем право округлять и делать estimation. И то, что сделали с календарем Шмуэль и Равада, это не проблема. Почему? Мы не говорим Берката Хама, который нам предстоит с вами в среду ближайшую. Мы не говорим ее, потому что это мицва схватить солнце за хвост и в этот момент ее сказать, да? Мы должны тоже это отдать должное солнцу, которое дает нам жизнь. Мудрецы сказали, мы найдем повод. Вот это position. Теперь, это position, в конце концов, не так важно, тем более мы сами не видим. Но мы отдаем дань Майсе Брейшис, сотворению мира, напоминаем себе, Всевышний сотворил мир. Так же, например, когда мы видим короля. Ну зачем нам говорить на этого короля броху? Что это изменит?
Это тебя не убьет.
А? Я помню, очень мало таких. Королева в Англии, в Голландии, они вообще не короли никакие. Они не имеют права говорить броху, они не имеют права казнить. Они могут только помиловать, в лучшем случае. Я помню, когда в Израиль приезжал король Хусейн из Иордании. Очень хороший, праведный король. И Стайплер, не Стайплер, а Хайм Конецкий, сын его, сказал, что вот это тот случай, когда вот броху надо говорить. Он настоящий царь, и при этом не зверь, не убийца, не антисемит, нормальный мужик. Надо говорить броху.
Король Хусейн Иордании?
Он умер.
Хороший. Это дедушка.
Дедушка чей?
Дедушка.
Папа. У каждого короля есть дедушка. Он был нормальный мужик.
Лучше, чем я его не
знаю. Те, кто не любят палестинцев, так он их убил больше, чем все израильские войны вместе. Кто не любит, все любят палестинцев, то он, в общем, им тоже помогал. Он был достаточен для того, чтобы сказать на него броху. Однозначно.
Но он сказал, что Израиль раковая опухоль. А? В 67-м году сказал, что Израиль раковая опухоль.
А кто сказал, что он не должен этого говорить? Он не представляет интерес своей страны. Но он заслужил того, чтобы на него сказать броху. И очень интересно было. Туда, значит, когда он приехал, то пошли все, там был в долине Иордан, то пошли все левые, там Дамир, которые в сережках, пошли там его там мы за мир и прочее, и пошло огромное количество религиозных евреев. Чего они куда пошли? Ну, пошли броху говорить, да? Теперь, не приехал бы этот король, не сказали бы броху. Да? Не то, что такая необходимость говорить броху. Но когда мы видим человека, который имеет власть в этом мире над людьми, чуть-чуть похож на Всевышнего, мы impressed. И более того, когда мы говорим эту броху, мы как бы еще больше импресс и думаем о том, что у Всевышнего настоящая есть власть над людьми. То есть это такой педагогический момент. Папа Римский, я не думаю, что он статус такой имеет. Никого казнить не может, ты можешь миловать, я не знаю. Может, и милость не гонимает.
Никто не пытался.
Ну, на самом деле, может быть.
Никто не пытался за все эти годы подвинуть.
Сейчас я скажу. Теперь. Поэтому. Это не так страшно, что у нас округление. Важен педагогический момент этого. Что мы должны говорить, что Всевышний создал мир, и который действительно возвращается в этот цикл. Но вы делаете, что у нас сбит календарь. Но мир таки да возвращается в этот цикл. И таки да мир до каждые 28 лет встает в ту позицию, в которой он был на момент творения.
28, а не 19.
Прошу, скажу. Нет, 19 это календарь стоит. Сам по себе календарь. Теперь. Поэтому мы, говоря эту броху, мы говорим о важности величия творения, которое сделал Всевышний. Все. Это наша задача. Этой брахи. Нет проблемы, что мы говорим ее не вовремя. Теперь люди говорят, а почему нам не фикс календарь? Authority, который может фикс календарь,
нету.
Будем так оптимистически скажем, нету еще. Да? Это только Бейзин Иерусалим. Только Бейзин Иерусалим, который может вынести подобное решение. Теперь, Еще один момент, который я хочу сказать. Очень много пускают слухов, что в этом году Беркас Ахама, это благословение, попадает на Эрев Пейсах. И такое было только во время выхода из Египта и во время первого Пурима, когда был Мордехай Эстер. Значит, чтобы эту истерику прекратить, я вот привожу прибор. Значит,
я говорю, чтобы истерику прекратить.
Если мы просто посчитаем, когда было подобное событие, последний раз оно было всего лишь 2 цикла назад, 3 цикла назад.
Может,
что? Оно было в 25-м году, Беркат Ахама выпадала на Эрев Песах. Более того, это событие не могло выпасть в Эрев Песах выхода из Египта. Потому что дата выхода из Египта, она у нас существует, она у нас отсчитана. И она не выпадает в 28-годовой цикл. Она находится посередине этого цикла. То есть год выхода из Египта не было Беркат Ахама. Не знаю. Не хотят поделить. Ну, кто они, наверное, распространяют для тех, кто не умеет делить.
Какая еврейская дата была? Вот
именно. А вот это нам абсолютно не важно. А, какая еврейская дата была 8 апреля?
Не-не-не.
Очень просто, можно посмотреть в календаре.
Когда мы выходили, когда была...
Когда мы выходили, еврейская дата была 14-го Нисана.
Не, а сейчас 5000...
А, в каком году? Сейчас я посмотрю точно. Выход, дата выхода из Египта отсчитывается назад по Йовелям.
Но это не... 1918, нет, там назад. В 1948 году родился Авраам. Через 100 лет родился Исхак, через 400 лет...
Нет, там не точно. Там не...
3318.
3000 с чем-то.
Сейчас я... Давайте точно скажем. Вот здесь хорошо
запоминается. 48 плюс 100 лет Исхака.
2448 год. 2048. Да? Очень просто как-то считать. Не, одну секундочку. Мы берем 2048 год, вынимаем из него год. Потому что первый год вычитается. Почему? Потому что это первый год цикла. В него да была Беркат Ахама. В него было творение. Значит, мы берем 2048 минус 1. Будет 2447, да? Делим его на 28. Получается некратное число.
Какая
хайкия была Беркат Ахама? Вот она, в первом году была Беркат Ахама.
Первый или второй, не важно.
Не важно, ну она была в первом году. Поэтому мы вычитаем один. Поэтому она не могла быть в год выхода из Египта. Да? Не, это отсчитывается Рамбом, это приводит очень просто. Как мы читаем, Йовель, мы вышли из Египта через год. Получилась проблема, 40 лет ходили по пустыне, потом 14 лет заняло полный захват и сетл земли Израиля. После этого начали считать Йовели и прекратили считать Йовели уже после второго храма. Мы знаем, когда эти были годы, они все приводятся, они посчитаны и так далее. Естественно, это все считается назад.
Вопрос, получается, солнечный календарь тоже отстает?
А?
Солнечный календарь тоже отстает?
Какой?
Ну вот, пишется, апрель 8, получается, 11 дней получается.
Правильно, но потому что у нас сейчас уже та скуфа, которая была зафиксирована, она дошла до 8 апреля. Это не солнечный календарь отстает, а наш подсчет солнечного календаря отстает, который не зависит, в принципе, от еврейской даты.
Ну да, ну совпадение просто такое.
Что, совпадение чего? Нет, если оно 8 апреля. Оно 8 апреля по нашим подсчетам.
Оно должно быть в марте, 22 марта.
По подсчетам, который был, оно должно быть в марте. Но мы посчитали, подсчитан был не только еврейский календарь, подсчитан был не еврейский календарь тоже. И то, что он сдвигался, это не важно. Дни-то, число дней это прошло. То же самое, мы определяем число дней. Окей? Значит, приводятся эти слухи от имени такого островица Ребе в его книге, который жил в 24-м году, в 25-м году он писал эту книгу в преддверии того Беркат Ахама. И... Не могу ответить на этот вопрос. Честно, я не могу ответить на этот вопрос.
Но точно не могу.
Что? Да. Значит, смотрите, у нас осталось 300 лет, когда у нас уже календаря, после 300 лет календаря у нас уже нет. Примерно 300 лет календаря нету. Теперь я приведу пример. Если бы, очень интересный факт, если бы у нас бы накопилось 42 тысячи лет, то, например, благословение на дождь мы бы читали в Пейсах. То есть время, когда бы дождь уже должен кончаться, мы бы его только начинали в Пейсах. Правильно? Сначала бы абсурд такой. Но, в принципе, календарь у нас есть только на 2000 лет. Мудрецы, он сказал, что его на 2000 лет только просчитали вперед и зафиксировали. Значит, мы должны будем, мы очень надеемся, что придем в Машиах, но если Машиах не придет, то мы должны будем восстановить Санхедрин и вернуть себе календарь, иначе у нас не будет праздников, а будут только шаббасы. Потому что шаббасы не зависят от ни от чего.
А если все в таком, что
ты
говоришь?
Давай, а если... 2000 лет прошло, как я понял.
А?
2000 лет прошло.
Не, 2000 лет не с Ёшкиного этого самого, а 2000 лет это было, наверное, 300 лет позже. Эпоха императора Юлиана, примерно 3 век.
А если взять, сейчас уже цикл идет, сейчас уже цикл идет.
Мы не можем по циклу, потому что мудрецы, господа, они должны были не только посчитать, они должны были осветить Росхойдыш. Расходы быть освещен бензином. И поэтому они говорили примерно так, я думаю. Через 30 дней мы освещаем Росходыш Адар. Через 60 дней мы освещаем Росходыш Нисан. Через 90 дней мы освещаем Росходыш Сиван. И так они освещали, освещали, освещали на 2000 лет.
И записывали?
Да, они просто, они его осветили, они сделали, должна быть процедура. Освещение.
А, ну, математически
они запрещали алгоритм. Но они еще и на основании этого алгоритма осветили на 2000 лет вперед. Можно, но мы не можем. Потому что календарь Росходыш должен быть освещен бензином. Он не может быть просто так. Он должен быть освещен бензином. That's it. We have to renew the base. Hopefully it was done by Mashiach. Но есть интересная алоха, как мы ее будем проходить в одном занятии Талмуда, о том, что говорит мудрецы наши по поводу наличия и отсутствия бейзина, как можно восстановить, нельзя восстановить и так далее. Значит, короткий алохос. Нет никаких особых алохос на тему Берката Хама. Как написано в Алахе, ее хорошо говорит миньяне, но можно и без миньяна. Хорошо говорит стоя, но можно и сидя. Значит, ее единственное, что, в принципе, ее нельзя говорить, если мы не видим солнца. То есть, если пасмурный день, то надо подождать еще немножко. 28 лет еще. Значит, она должна быть сказана самое позднее до хацой, то есть до полудня. Некоторые люди уже зафрахтовали самолеты, чтобы не пропустить на всякий случай. Вот. Я думаю, что это не... Но если самолеты поднимаются над облаками. Нет такой необходимости, потому что Всевышний дал нам в руки мицвос соблюдать так, как мы можем их соблюдать. Человек, у которого нет руки, он свободен от освобождения мицвос филин. И поэтому, как говорится, мицвос мы соблюдаем то, что нам дано, то, что Всевышний нам дал. То, что нам не дал, мы соблюдаем. Но некоторые, тем не менее... арендуют самолеты, ну, как говорится, если у кого есть возможность, может, значит, Всевышний дал ему эту возможность. Женщина может сказать Беркат Хама, ее можно говорить, в отличие от, например, кидуш левона, который мы должны делать на улице, Беркат Хама можно говорить из дома, но, в принципе, хорошая вещь такое делать это, меня не делать это, тем более, когда такая возможность, скорее всего, имеется. Вот. Есть целый нусах. К тому времени, за те 2000 лет, когда мы говорим,